Здравствуйте! После небольшого летнего перерыва в эфире вновь еженедельное культурное обозрение «Седмица». В студии Марина Сенкова и в нашей сегодняшней программе о таких событиях. Живая вера, многотысячные крестные ходы прибыли в Почаевскую лавру из Хмельницкой области, чтобы поучаствовать в престольном празднике. Апостол из 70 7 сентября Православная Церковь чтит память святого апостола Тита. За терпение и труд сестрам милосердия Марфо-Мариинской обители вручили церковные награды и памятные подарки. Многие знают его полонез «Прощание с Родиной», но не все знакомы с его непростой биографией. В сентябре исполняется 254 года со дня рождения Михаила Огинского. Книги, ручки и портфели. В Одессе нуждающимся семьям помогли подготовить детей к школе. Успенская Почаевская лавра встретила два больших крестных хода. Они прибыли из кабинетов Подольской и Винницкой епархии Украинской Православной Церкви. Тысячи паломников пришли в обитель для участия в торжествах престольного праздника. Почаевская лавра встретила гостей колокольным звоном и пасхальным приветствием «Христос воскресе!». В приветственном слове наместник Почаевской лавры поблагодарил всех, кто потрудился во время крестного хода, направляясь к дому Пресвятой Богородицы. И подчеркнул, что этим поступком мы в очередной раз подтверждаем то, что наша вера жива.
Жив наш Бог и жива ваша вера, тому що жива віра заставила вас потрудитися таким славним трудом ради слави Божої.
Жив наш Бог і жива ваша віра, тому що живая віра заставила вас потрудитися таким славним трудом ради слави Божої і для того, щоб в ці дні почтити успіння Пресвятої Богородиці. Желание очиститься, обновиться, это и заставило вас пройти такой длинный путь, чтобы засвидетельствовать свою живую веру.
Владыка выразил надежду на то, что с каждым годом таких молитвенников будет все больше. Затем многочисленных участников молитвенного шествия окропили святой водой и пригласили на трапезу. Напомним, крестные хода в Почаевскую лавру верующие двух епархий начали 19 августа. За время паломничества крестоходцы прошли более 250 километров. В пути они совершали молебны, акафисты возносили молитвы о мире в Украине и единстве Православной Церкви. Учить всему, что находится в соответствии со здравым учением. К этому призывал апостол Павел своего ученика, апостола Тита. Тит Критский – младший современник Христа и апостолов, ученик и помощник апостола Павла. Он был епископом Крита и вошел в число 70 апостолов. Имя Титус – распространенное римское имя, означающее «благородный, достойный уважения». Точная дата его обращения в христианство неизвестна, однако в 49 году он уже сопровождал Павла и Варнаву на Иерусалимский собор. Именно к нему обращено знаменитое послание к Титу, входящее в состав Нового Завета. В нем Павел призывал Тита своим поведением показывать пример, а в учительстве соблюдать чистоту, степенность, слово здравое и неукоризненное. Тему продолжит Анатолий Басов.
Апостол от 70 Тит был уроженец острова Крита, сын знатных язычников. В молодых годах он внимательно изучал эллинскую философию и древних поэтов. Занимаясь науками, Тит проводил жизнь добродетельную, не предаваясь порокам и страстям. Он соблюдал девственность, как засвидетельствовал о нем священник Игнатий Богоносец. За такую жизнь Господь не оставил его без своей помощи.
В 20-летнем возрасте святой Тит во сне услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, не дающую душе спасения, но искать той, которая спасает. После этого сна святой Тит ждал еще один год, не будет ли ему еще подобного веления. И действительно, ему было указано ознакомиться с учением Божиих пророков. Первое, что ему довелось прочитать, была книга пророка Исаии. Открыв ее на 47 главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние.
Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке, и о чудесах, творимых им. Правитель острова Крита, родной дядя Тита, послал его туда, в Палестину. Этот пророк был сам Господь Иисус Христос, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии и пришедший в мир для искупления рода человеческого, оттяготевшего над ним первородного греха. Святой Тит в Иерусалиме увидел Господа, слушал его проповедь, уверовал в него. Он был свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо.
В день Пятидесятницы святой апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святого Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Святой Тит принял крещение от апостола Павла и сделался его ближайшим учеником. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения, касающиеся новоустроенных церквей, и был с ним в Иерусалиме.
Святой Тит был причислен к 70 апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до второго заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел, как узник, был привезен в Рим на суд кесаря, святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла Тит вернулся в главный город Крита, Гортину.
Апостол Тит мудро управлял своей паствой и трудился над просвещением язычников светом веры Христовой. Ему был дан от Господа дар чудотворений. Во время одного из языческих праздников в честь богини Дианы Тит проповедовал собравшимся во множестве язычникам. Когда он увидел, что они его не слушают, он помолился Господу, чтобы сам Господь показал заблуждающимся людям ничтожество идолов. По молитве апостола Тита идол Дианы на глазах у всех упал и разбился.
В другой раз апостол Тит молился, чтобы Господь не допустил окончания постройки воздвигавшегося языческого храма в честь Зевса, и он разрушился. Такими чудесами апостол Тит привел к вере во Христа многих. Просветив светом веры и окрестные страны, апостол Тит мирно скончался в глубокой старости 94 лет. Перед смертью его лицо просияло, как солнце.
Сестры Милосердия Марфа Мариинской обители из Киева и Одессы на этой неделе были удостоены наград Украинской Православной Церкви. В Успенском соборе Киево-Печерской лавры их вручил блаженнейший митрополит Киевский всей Украины Ануфрий. Сестрам Милосердия, которые больше года трудятся в Киеве, за миссионерскую деятельность вручены нагрудные знаки «Хризма». Это один из самых древних христианских символов. Монограмма имени Христова, состоящая из двух греческих букв «Х» и «Р», она традиционно дополнена греческими буквами «Альфа» и «Омега» и окружена пальмовым венком. Ее называют «Христограмма». Она упоминается во многих книгах Нового Завета как «Венец правды». Сестры из Одессы к пятилетию миссионерской деятельности были награждены памятными часами. На их обратной стороне слова апостола Павла: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Напомню, что сестричество Марфа Мариинской обители объединяет 28 женщин разного возраста. Их задача – миссионерство, напоминание людям о Боге и покаянии. Сестры посещают школы и больницы, где рассказывают о церкви, объясняют, что такое причастие и зачем оно нужно, а также раздают на улицах крестики, иконки и молитвословы. Далее советы родителям, как вырастить ребенка с благодарным сердцем, о том, как на Афоне появилась казацкая обитель, а также подборка лучших книг об отцах в детской литературе. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов.
–
На святой горе Афон несколько лет назад обнаружен заброшенный скит «Черный выр». Когда-то он был местом духовных подвигов бывших запорожских казаков. Как здесь выросла казацкая обитель? Читайте об этом на сайте православного журнала «Фома в Украине». Умение благодарить других людей и саму жизнь делает нас счастливыми. Люди, которые часто говорят «спасибо», устойчивы к стрессам и обладают более высокой самооценкой. Советы родителям, как вырастить ребенка с благодарным сердцем, вы найдете в публикации на сайте «Православие и мир». Когда на Украине появилось стремление отделиться от России? Что к этому подтолкнуло? Когда на Украине началась гражданская война и в чем ее специфика по сравнению с гражданской войной на остальной территории бывшей Российской империи? Разобраться в этом поможет статья на сайте православие.ру. Как не впасть в отчаяние от своих грехов? Чем вера отличается от самовнушения? Как бороться с ненавистью? Что такое Евангелие от Иуды и можно ли ему верить? Может ли экстрасенс работать по благословению? Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов в рубрике «Вопросы священнику». Двух одинаковых пап не найдешь, у каждого ребенка неповторимый. В детской литературе также разные папы. И суровые, и добродушные, и мягкие, и строгие. Тем интереснее с ними знакомиться. На сайте православного журнала «Матроны» вы найдете подборку книг об отцах для детей всех возрастов, от малышей до подростков. Читайте и узнавайте больше. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе. Многие знают его полонез «Прощание с Родиной», но не все знакомы с его непростой биографией. В сентябре исполняется 254 года со дня рождения Михаила Агинского. Книги, ручки и портфели. В Одессе нуждающимся семьям помогли подготовить детей к школе. Своим современником он был прежде всего известен как блестящий политик и дипломат. Однако потомки помнят его и чтят как композитора. Ведь оставил он нам знаменитый полонез «Прощание с Родиной», который вскоре стали называть его именем. Михаил Клеофас Агинский. В начале 19 века грустная мелодия его полонеза звучала на многих придворных балах и на семейных музыкальных вечерах. До сегодня она остается любимым произведением многих исполнителей и почитателей его творчества. В сентябре исполняется 254 года со дня рождения Михаила Агинского. О некоторых фактах его биографии в сюжете Анны Регульской.
Жизненный путь польского композитора Михаила Агинского похож на увлекательную повесть, изобилующую внезапными поворотами судьбы. Имя композитора всегда было окружено ореолом романтики. Еще при жизни о нем возникало множество легенд. Музыка Агинского, теснейшим образом связанная с трагической судьбой его родины, чутко отражала настроение времени, многократно усиливала интерес к личности ее автора. Композитор обладал также и литературным талантом. Он является автором мемуаров о Польше и поляках и статей о музыке, а также многочисленных стихов. Михаил Клеофас Агинский родился 25 сентября 1765 года. Он рос в дворянской семье, а князья Агинские занимали высокие должности в Великом княжестве Литовском, входившем в состав Речи Посполитой. Поэтому воспитывали мальчика сразу с дальним прицелом, как всесторонне развитого интеллектуала, способного в будущем служить государству на любой должности, куда его назначат. Прадед Михаила Клеофаса был витебским воеводой, дед и отец – тракайскими воеводами. А его дядя Михаил Казимир Агинский был виленским воеводой и великим гетманом литовским. Он также был музыкантом и поэтом, играл на нескольких инструментах, сочинял оперы, полонезы, мазурки и песни. Усовершенствовал арфу и написал статью об этом инструменте для энциклопедии «Дидро». В его резиденции Слоним, куда часто приезжал молодой Агинский, был оркестр, театр с оперной, балетной и драматической труппами. Там ставились польские, итальянские, французские и немецкие оперы. Истинный деятель эпохи Просвещения Михаил Казимиш организовал музыкальную школу для местных ребятишек. Это создало благоприятную почву для развития разносторонних способностей Михаила Агинского. Отец Михаила Огинского пригласил для воспитания сына одного из лучших репетиторов Европы, который перед этим занимался воспитанием будущего австрийского императора Леопольда II. Так что воспитывали Огинского так же, как главу государства. Чтобы обеспечить ребенку высокий уровень и физического, и умственного развития, ему была назначена специальная диета, он должен был много гулять и заниматься физическими упражнениями. И, конечно же, огромное время занимала учеба. Уже в 7-летнем возрасте Михаил Клеофас Огинский занимался различными науками, от математики до политической экономии, до 16 часов в день. Естественно, ни о каких детских играх и развлечениях не могло быть и речи. На это при таком графике просто не оставалось времени. Обучали Огинского и музыке, причем он не просто научился играть на различных инструментах, но также изучал теорию музыки. Музыка настолько увлекла Михаила Огинского, что сам он стал писать различные мелодии, однако отец готовил его не к музыкальной, а к политической карьере. Уже в 19-летнем возрасте Михаил Клеофас Огинский стал депутатом Сейма и служил послом в Нидерландах и Великобритании, а затем в 28 лет он стал министром финансов Великого княжества Литовского. Казалось, ничто не омрачает блестяще начатую карьеру, но в 1794 году вспыхивает восстание Костюшка за национальную независимость страны. Польско-Литовское королевство, Речь Посполитая, было разделено между Пруссией, Австрией и Российской империей. Будучи страстным патриотом, Огинский примыкает к восставшим и активно участвует в борьбе. А все свое имущество он отдает в дар родине. Марши и боевые песни, созданные композитором в эти годы, получили большое распространение, были популярны среди повстанцев. Поражение восстания вызвало необходимость покинуть родину. Годы, проведенные в путешествиях по Европе, постепенно ослабляли его надежду на возрождение независимой Польши. Амнистия Александра I, в том числе возврат имений, позволила композитору в 1802 году поселиться в Петербурге. Но и в новых условиях его деятельность была направлена на улучшение положения родины. Активно участвуя в политической жизни страны, Огинский, конечно, не мог много времени уделять сочинению музыки. Кроме оперы, основную часть его небольшого музыкального наследия составляют фортепианные пьесы. Это польские танцы, мазурки, минуэты, полонезы и вальсы. Особенно прославился Огинский своими полонезами, их более 20. Огромной популярностью среди них пользуется полонез «Прощание с родиной». Был написан в 1831 году. С первых же нот эта музыка создает атмосферу доверительного лирического высказывания. Поэтизируя польский танец, Огинский открывает путь великому Фредерику Шопену. Его произведения стали исполнять по всей Европе. Пошатнувшееся здоровье заставило Огинского последние 10 лет жизни провести в Италии, во Флоренции. Умер композитор 15 октября 1833 года в возрасте 68 лет. Он был похоронен в пантеоне выдающихся личностей во флорентийской церкви Санта-Кроче рядом с Галилео Галилеем, Микеланджело Буонаротти, Джоаккино Россини и Николой Макиавелли. В память о композиторе в белорусском городе Молодечино ему установлен памятник. Его именем названы учебные заведения и улицы во многих городах. А в Польше в его честь проводится ежегодный фестиваль классической музыки.
Новый учебный год наступил для миллионов школьников и студентов. Они вновь сели за парты для того, чтобы постигать премудрость наук. К началу нового учебного года отдел по благотворительности и социальному служению Одесской епархии провел акцию «Собери ребенка в школу». Акция прошла по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Дети из малообеспеченных и многодетных семей получили рюкзаки со школьными принадлежностями. Портфели были вручены детям после молебна в Свято-Алексеевском храме города Одессы. Также для школьников было приготовлено сладкое угощение и устроена праздничная программа. Кроме того, каждому школьнику подарили иконку «Прибавление ума». Напомним, что накануне нового учебного года традиционные молебны для учащихся и их родителей совершаются во всех приходах и монастырях Украинской Православной Церкви. В своих молитвах церковь просит, чтобы Господь благословил учеников и учителей, студентов и преподавателей на успешную работу в новом учебном году. Это была последняя новость сегодняшней программы. Желаю вам всегда получать только хорошие новости. До встречи ровно через неделю.